Сегодня 21 октября 2019 года, сегодня начало нового учебного года, и мы с вами продолжим тему по трудам преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». Вот такая у нас обширная тема. Сегодня мы начнем главу «Верующий в Бога ничего не боится». Ерунда. Нам говорили, что придет время, что у нас все будет, но мы не сможем все это есть. Сегодня люди сомневаются в качестве большинства продуктов. Понятно, да? Значит, читаем, что там вложили, е-е, там и всякое разное, да? Там понятно. И сомневаются, а можно ли это вообще есть? Да, наверное, нельзя и так далее. Что делать? Что делать? Окружающая среда загрязнена. Но пусть у вас не будет страха. Творите крестное знамение и не бойтесь. Я знаю людей, которые превращают свою жизнь в муку, потому что всего боятся. И они христиане, крещены, помазаны святым миром, причащаются, читают Евангелие и знают наизусть разные изречения из него. Неужели они не видят силы благодати Божией? Что, если смертоносное выпьют, не повредит им, сказал Христос, и еще: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, ничто не повредит вам». Если же в человеке живет благодать Божия, он ничего не боится. Ну, помню, он богослову дали чашу с отравой, он осенил креста, выпил, да, и таких случаев сколько угодно было. Поэтому будем всегда и спрашивать благодати Божией, творя крестное знамение. Помните случай, в который говорится в Лавсаике? Мы с вами этот случай обсуждали уже, да, но повторим. А один монах пришел набрать воды из колодца и, увидев там аспида, в страхе убежал, так и не набрав воды. «Пропали мы, Ава», – сказал он своему старцу. «У нас в колодезе змея». «Хорошо», – сказал ему старец, – «а если во всех колодцах будут змеи, что ты станешь делать? Умрешь от жажды?» Старец пошел, перекрестил колодец, набрал воды и выпил. Где крест, там ничего не может злоба сатаны. Итак, любую пищу осеняем крестным знамением и съедаем. Но это понятно, если мы предполагаем, что она может нанести нам какой-то вред, наверное. И уж, конечно, если мы искушаем Бога и взяли, налили соляной кислоты, осенили крестным знамением и решили выпить, простите, сгорим. То есть это искушать Бога. А если мы приобретаем то, что нам предлагают в магазинах и так далее, да, то ясно, что это нам не повредит, если мы с верой осеняем крестным знамением. Но, еще раз, ведь помним случаи, когда и абсолютно здоровая пища наносила вред больше, если бы там был яд. Помним, как одна монашка начала бесноваться. И когда старец стал выяснять, в чем дело, то бес не выдержал и сказал: она сама виновата. Она ела овощи на поле, на монашеском, не осенив крестным знаменем. По мне, эта отрава страшнее, чем там мышьяк, скажем, был бы, да? Не осенила крестным знаменем и получила на здоровых продуктах, ведь там гербицидов не было у них на поле. А вот я чувствую внутри страх. Твой страх – это благословение Божие, Божий промысел, чтобы ты всегда прибегала к Нему с молитвой. Это поможет тебе ухватиться за Бога. Посмотри. Если маленького ребенка не припугнуть, его невозможно утихомирить. Подвязайся с любочестием, с надеждой на Бога, и тогда ты не будешь ничего бояться. Разве мы не поем за великим повечерьем: «Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог». Да? То есть помним, один страх у нас должен пребывать – страх как бы не совершить какую-нибудь мерзость в глазах Божьих. То есть это страх Божий, да, любовь к Нему. Так люблю, что боюсь как бы не согрешить. Геронда, какого рода был страх, который почувствовал пророк Даниил, когда увидел ангела? Это было некое смущение, трепет, святой страх. Даниил пал, чтобы поклониться ангелу, но тот ему сказал: «Встань, Даниил, не бойся, Бог услышал твою молитву». Страх Божий – это великое почтение, благоговение, некое смущение духовного рода, происходящее от большой любви к Богу. Еще вспомним случай, да, то святые отцы указывают, что если, скажем, под видом ангела приходит бес или под видом какого-то святого, то внутри возникает страх. Вот когда ангел настоящий, внутри благоговение такое и радость, а страх от того, что ну как, я недостойный, вдруг вижу святого, да? А там страх другой, там такой животный страх возникает. Вроде ангел идет или вроде святой идет, а внутри такой животный страх. Ясно, это первый признак, что это бес пришел. Как человек ощущает некоторое смущение в присутствии уважаемого лица, такое же ощущение испытывает и человек, имеющий страх Божий, где бы он ни оказался, потому что везде чувствует присутствие Божие. К сожалению, мы с вами не чувствуем везде присутствие Божие. Если бы мы это чувствовали, мы бы вряд ли согрешали. Если знаю, вот здесь стоит Господь, на меня смотрит. Ну как я стану пустословить, осуждать и празднословить? Ну как? Да? Не, вот он стоит здесь, на меня смотрит, а я вот этот такой, этот сякой, да? А у нас нет присутствия Божия, бес его похищает, и мы творим такое, что потом стыдно становится. Не сказано ли, предстоящие со страхом херувимы, то есть херувимы даже стоят со страхом, такое смущение и страх заключает в себе мир и радость, не вызывает у человека боли. Скажите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом, говорит псалмопевец. То есть со страхом служим и радуемся. Геронда, спокойствие совести связано со страхом Божиим. Если у человека нет страха Божия, какая у него может быть совесть? Мы с вами, помните, проходили насчет совести, да, какая она бывает? Бывает неведущая, бывает сожженная и так далее. То есть состояние совести, оно такое разнообразное. И вот надо бы в свою совесть заглянуть и посмотреть, а какая же у меня все-таки совесть? Если нет страха Божия, человек может легко поправить свою совесть, и тогда он перестает быть человеком. И так бессовестный человеком себя называть не может. Я скажу, даже у животных есть совесть. У меня был такой наглядный пример. Был щенок у меня, овчарки. И вот он стащил со стола кусочек хлеба с маслом. Спрятался за секцию и там съел. И выходит такой виноватый. И он так подлизывался, да. Это был первый и последний раз. Потом мясо лежало доступное, где угодно. Он ничего не трогал. Совесть, видно, замучила один раз, и все. Геронда, когда я чувствую благодарность к человеку, то могу сделать для него все, что он попросит. Но у меня нет такой же благодарности к Богу за его благодеяние. На самом деле подмечено очень тонко. Мы, когда нам кто-то что сделает, мы раскаиваемся и благодарны. Мы, ой, спасибо, родной, да, что тебе еще сделать, да? Я тебе тоже что-нибудь хорошее, да, и предполагаем. Господь нам постоянно делает всевозможные добрые дела нам, а чтобы мы каждый раз, ну, хотя бы изредка, Господи, я для тебя все сделаю. Это не буду, то не буду делать. Вот сейчас еще и возьму и кафизму прочитаю. Господи, я тебе так благодарен, что внутри вот это кипело все, бурлило благодарность Божия. Нет у нас ее, к сожалению, нету. Если кто-то скажет, что есть, сейчас проверим и спросим, ну-ка, сколько раз согрешил? А благодарный разве может? Разве может благодарный человек платить злом тому, кто его делает благодеяние? Господь нам сотворил благодеяние, а мы взяли его и распяли своими грехами. Взяли и как Иуда предали своими грехами. Еще считаем себя благодарными. Да никакие мы не благодарны. Благодарность, она не приобретется, если мы с вами не будем на исповеди каяться, что каюсь, Господи, неблагодарен Тебе, неблагодарен Богу, каюсь. Раз каемся, значит, мы просим, чтобы Господь помог нам исправиться, потому что неблагодарный человек – это очень страшно. В тебе есть благодарность Богу, но нет живого движения. Ты испытываешь к человеку больше благодарности, потому что ощущаешь его присутствие. Да, вот он рядом стоит человек, да, ему сделали, ой, спасибо, спасибо, да. А Бога присутствия не видим, нет его здесь. Ну, подумаешь, выздоровел. Ну, выздоровел, врачи хорошие, лекарство мне попалось хорошее такое, помогло. Вот пейте, всем будет помогать. Тут у нас есть благодарность и прочее. А то, что это Господь это лекарство дал, то, что Господь управил ум и руку лекаря, и он лечение нужное совершил благополучно, это мы как-то напрочь забываем. Врача благодарим, а с Богом как-то у нас не получается. Требуется духовный труд, чтобы начать живо ощущать присутствие Божие. Значит, итак, мы все запоминаем. Значит, на исповеди каемся, что нет у меня чувства присутствия Божия. Нету его, нету. И понятно, почему нету. Если было, не согрешал бы. Если решил, что в любую секунду он вот здесь стоит, как я совершу то или это, понятно, да? Будем каяться, будем просить, и Господь даст это, и будем видеть и слышать постоянно, вот он здесь находится, понятно. Если ты будешь ощущать присутствие Божие, то будешь чувствовать и большую благодарность к Богу. Теперь ты говоришь, Отче наш, и не чувствую ничего. Но если бы у тебя на самом деле было ощущение того, что Бог твой Отец, то ты не могла бы оставаться бесчувственной при этих словах. На самом деле, когда мы к родному отцу обращались, ну, это же папа, да? Вот он, отец, вот, любовь к нему, вон есть. А отче наш, Елисей на небесе, возникло реальное чувство, что мы обращаемся к отцу, который роднее всех отцов. Нету, идет автоматом, заучили, поэтому что? Надо просить Бога, Господи, дай мне, чтобы я чувствовал Твое присутствие, чтобы я чувствовал, что Ты мой Отец, вот здесь присутствуешь. Человек должен постоянно иметь чувство присутствия Божия. Когда человек ощущает присутствие Божие, то присутствие ангелов и святых это для него хорошая, сдерживающая сила, не дающая уклониться в сторону. Это то, о чем мы говорили. И ангел-хранитель здесь постоянно стоит. Вот он стоит. Помним, что стоит ангел-хранитель? Нет. Если мы, делая что-либо, думаем, что Бог нас видит, наблюдает за нами, то можем быть уверены в том, что делаем. Геронда. Как рассудочное ощущение Бога станет сердечным, чтобы познать нам Бога? Мы должны очистить свое сердце. Если сердце очистится, Бог приходит в наше сердце, и мы его познаем. Значит, всему предшествует любочестный подвиг, любочестный подход. Тогда и приходит сердечное чувство Богу. Помним, единственное для нас чистилище сердца, да, это исповедь. Там мы очищаем, каемся в грехах, и сердце, грех отходит, сердце становится чистым. А уж тем более на соборовании, когда мы перед собором исповедовались, причастились, и во время собора не прощаются и неведомые забытые грехи, так тем более мы выходим умытыми. Геронда, я еще ко всему подхожу по-человечески, а не духовно, и ощущаю тревогу. Ты свои собственные планы поставляешь впереди планов Божьих, потому страдаешь. Доверием Богу и смирением решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сама, а далее представляю себя божественным промыслом и волей Божией. Каждый раз говорим, да все святая воля Твоя, и каждый раз ищем свою волю. Не так, как я хочу, но как Ты, Господи, да, и все равно мы свое хотение выдвигаем вперед промысла Божьего. А если не получается, мы что начинаем? Скорбеть, если вдруг то, что мы пожелали сделать, и не получилось. То, что желали получить, не получаем. Начинается скорбь, уныние, ропот. Признак того, что мы абсолютно не видим и даже не желаем видеть промысла Божьего. И тогда мы с вами лицемерно говорим, да будет воля Твоя, Отче наш. Надежда на Бога – это усиленная, укрепленная вера. Это для человека самая надежная гарантия. Так, гарантия для нас – надежда на Бога. Разве маловажное дело человеку иметь союзником Бога? Помнишь, что мой союзник – Бог? Он вместе со мной сражается со всеми моими страстями и прочим. Он мне союзник, он мне помощник. Значит, если есть такой у меня помощник, я верю, что я освобожусь от этого. Не наступает ни отчаяния, ни уныния. Ни сегодня, ни завтра, ни завтра, послезавтра. Мы победим эту страсть или другую. Помню, перед уходом в армию я молился святой Варваре, прося ее помощи. Я почитал эту святую, потому что с детства ходил молиться в храм святой Варвары. «Пусть я подвергнусь на войне опасности, только бы человека не убить, просил я». И как все устроил благой Бог. Тех, кто был образованнее меня, отправили на передовую простыми рядовыми. А меня с моим начальным образованием взяли в связисты. Мне говорили, у тебя сильные покровители. Да, какие у меня покровители, отвечал я. У меня здесь и знакомых-то нет. Ладно, хватит шутить. Отвечай, кто у тебя в генеральном штабе? Так как люди продолжали настаивать, то я им отвечал. У меня в генеральном штабе Христос. Ну, справедливо. Так и вышло, что я никогда не брал в руки оружие. Как видим, преподобный Паисий боялся убить человека, вообще убить человека. Но обратимся, чтобы у нас твердо было понятие о убийстве на войне, мы еще раз пройдем, мы с вами разбирали, но пройдем еще раз по святым отцам, канонам и так далее. Обратимся к понятию о убийстве на войне по канонам Православной Церкви. Христианская вера и война, пишет митрополит Антоний Храповицкий в 1915 году, правление Василия Великого, утвержденное Вселенскими соборами. Убиение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как мнится мне, поборников целомудрия и благочестия, но, может, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, 3 года удержались от приобщения токма святых тайн. Раньше на войне, если участвовал, то, поскольку все-таки кровь была на руках, то 3 года не причащался. Епитимия такая была. Это соблюдалось в то время высокого благочестия, когда причаститься лишались за такие грехи, которых вы и грехом не считаете. За единократное нарушение поста на 2 года положено отлучать. Нарушил пост 2 года, все, не подходи к чаше. За грех блуда на 7 лет, за прелюбодеяние на 15 лет, за вытравливание плода на 10 лет. А вот теперь слушайте, а вот под страхом насмешек на всю жизнь, до смертного часа. Кто из современной интеллигенции, я уж не говорю про прочий наш народ, невиновен в последнем грехе, то есть в насмешках? Постоянно насмехаются то над тем, то над этим. Мало того, вообще, вот помним, что смехотворство – страшный грех, да, за который положено отлучать. А у нас эти передачи – юмор, сатира, и там смехотворство – это злорадство. А это подумаешь, посмеялись. Хотя все епитимьи утверждены Вселенскими соборами, но при теперешнем упадке благочестия и трудности бороться с грехом они ослаблены до кратной степени. А епитимья для воинов была упразднена церковью еще во времена высокого благочестия, когда усилились войны с магометанами, о чем свидетельствуют древние византийские канонисты Занара и Вальсон. Это найдете в примечании к указанному правилу святого Василия в книге «Правил Вселенского собора». Есть такое понятие «экономия», «послабление». И вот подходят и говорят: «Батюшка, дайте мне послабление в посту. Я мясо есть не буду, но молочко и рыбку иногда, пожалуйста». То есть послабление. Какое это послабление? Это вообще не постится человек. Послабление другое. Если положено на 2 года отлучать, то получишь поменьше епитимью. Не постился, значит, чаше не подходи. И постись столько, если у меня такие попадались, что говорит: «Батюшка, я вот тут пост великий был, я 2 недели постилась, а больше не постилась». «Хорошо, родная, сейчас продолжай пост, а когда закончится праздник, будешь поститься ровно столько, сколько ты не постилась». Раз, другому, третьему пошел. Ну, все. Значит, понимаешь, что все равно поститься придется, деваться некуда, а иначе к чаше не подходи. Епитимью надо выполнить, она тянется до страшного суда. Вот это послабление. Это послабление. Сделать епитимью меньше, чем она была предусмотрена в церковных правилах. Но не позволить послабление, они говорят, послабление – это позволить нарушать каноны и заповеди Божьи нарушать. Вот он нарушает заповедь, говорит: «Это мне послабление». Какое послабление? Это беззаконие. Толкование Занары. Прежде всего, убивать запрещено. Но убивать врагов на войне похвально и достойно великих почестей. Таким образом, одно и то же в одном случае непозволительно, это когда убивать вообще, а в другом позволительно, и зависит от различия случаев, лиц и способов. Наконец, мы совершенно ясное имеем учение церкви об убийстве на войне, изложенное в каноническом послании святого Афанасия Великого к омону-монаху, утвержденном 6-м Вселенским собором. Видите, мы разбираем не просто высказывание какого-то святого, а то, что утверждено Вселенским собором, то есть высшая власть. Этими словами церкви, или точно Святого Духа, говорящего ее устами, в различных случаях жизни обретаем различия, бывающие по некоторым обстоятельствам. Например, непозволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно. Поэтому у нас священники воевали во Вторую Отечественную и награды получали. Так великих почестей сподобляются доблестные во брани и воздвигаются им столпы, возвещающие их превосходные деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени, и в некоторых обстоятельствах непозволительно, в других обстоятельствах и благовременно, и допускается, и позволяется. В катехизисе святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, сказано: вопрос, всякое ли отнятие жизни есть законно преступное убийство? Закон преступили, когда убили. Всякое ли? Ответ. Не есть беззаконно убийство, когда отнимают жизнь по должности. То есть у человека есть должность убивать. Как то? Когда преступника наказывают смертью по правосудию. Те, кто расстреливает, они не подвергаются наказанию. Они исполняют правосудие. Когда убивают неприятеля на войне за отечество. Еще раз. Когда убивают на войне за отечество. Потому что если мы с вами нападем на другое государство и будем считать, что убийство на войне не считается за убийство, простите, это будет убийство. Потому что мы агрессоры. Это если на нас напали. Почему? Потому что мы идем воевать, не убивать, мы идем отдавать жизнь за други своя. Разница чувствуется, да? Те шли, кто нападает, идут убивать, чтобы посягнуть на территорию, на богатство другой страны. Это одно дело, а другое, когда идем защищать своей грудью отечество. Убийство предосудительно, как дело произвола и ненависти. Если мы убиваем, потому что мы ненавидим человека, так сказать, убийство личное, но убиение врага на войне допускается и дозволяется. Кстати, вот это убийство по ненависти. Сказано, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Как только у нас возникает ненависть хотя бы к одному человеку, мы человека-убийцы, так и будем судиться. А мы запросто. Ну что, он то и мне сделал, да? То есть отсутствие любви, ненависть, говорит, у меня нет ненависти. Корень видеть, ненавидеть, видеть не хочу. Как только у нас нет желания видеть человека, а мы как только обиделись, мы точно его видеть не хотим. То есть становимся человека-убийцами и даже не задумываясь. Враг нас так и смущает. Наши солдаты, идя на поле битвы, думали не о том, как они будут убивать, но о том, как они будут умирать. В их глазах воин представляется не самодовольным победителем, а самоотверженным подвижником, полагающим душу свою за веру царя и отечества. Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Митрополит Антоний в 1915 году пишет: «Для людей же верующих телесная смерть своя или чужая не является наибольшим злом, и можно отнимать жизнь, нисколько не ненавидя, а жалея своего противника, не испытывать ненависти к нему». В начале сего года, когда я однажды прибыл в Харьковскую саперную казарму, для духовной беседы дежурный офицер показал мне солдата с героическим крестом и сказал, это повествует митрополит Антоний, мы с ним на этих днях прибыли сюда на поправку с позиции. Он к концу одной атаки разрубил плечо австрийцу и сейчас же побежал за водой, принеся ее в своей фуражке, омыл врагу рану, перевязал собственным бельем и бинтами порвал на себе, и на своих плечах отнес его на ближайший медицинский пункт. Любовь ко врагу. Он Евангелие исполнил. Ерунда. Как растет выносливость души? Через надежду и доверие к Богу. Они наделяют человека большой силой. Нужно полностью довериться Богу и на каждое испытание смотреть как на дар, посланный любовью Божией. И так любое у нас искушение, скорбь – это дар, надо смотреть, это дар, это мне Господь дарит. И если разобраться, мы обнаружим, в чем дар заключается. Да Он мне это послал, чтобы я смирению научился. Но это милость Божия. Он мне дал, чтобы я научился любить врагов своих. Как я научусь, если у меня их нету? Понятно, да? То есть все, что с нами происходит, дар Божий. Человек, имеющий великое доверие к Богу, радуется всему, будь он болен или голоден, или несправедливо обижен, или он всегда или-или. Он всегда верит, что это попущено Богом, и надеется на Бога, и всегда пребывает без опасности, находясь пристани надежды на Бога. Так, усвоили вот это? Потому что мы сидим голодные и радуемся. Слава тебе, Господи, ты мне даешь здесь претерпеть, чтобы я на том свете не претерпел. Слава тебе, Господи, это мне за то, что я тут объедался, а теперь ты мне дал возможность почувствовать. Слава тебе, Господи, я видел голодного, прошел мимо и не дал милостыни. И ты мне показываешь, как сидеть голодным. Слава тебе, Господи, ты меня любишь, и ты меня воспитываешь. Дальше. Несправедливо обидели. Ну, ты раз вспомни, что мы всегда всех справедливо обижали? Да нет. И вообще обижали. Чтобы мы прочувствовали, что такое, когда обижается. И так далее. Если мы помним, что все, что с нами произошло, попущено Богом, Господь это попустил, то пребываем в безопасности. Все, к нам враг подойти не может. А мы с вами постоянно ищем виноватых, рассуждаем, кто прав, кто виноват и так далее. Время у нас с вами истекло.